Всем здравствуйте, у микрофона Никита Воронков, это подкаст «Слышали новость», также вместе со мной мой коллега Илья Харламов, приветствую, Илья.
Приветствую.
Наш сегодняшний собеседник, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, на прямой связи со студией. Петр Олегович, приветствуем вас.
Добрый вечер, Никита, Илья и все слушатели радио «Спутник».
Мы сегодня решили начать с анонсированной, наконец-то, даты встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Уже на протяжении, наверное, последних двух недель ждали, когда же она будет назначена. И вот 14 сентября, понедельник, эта встреча пройдет, причем пройдет не в Москве, как предполагалось, а пройдет она в Сочи. Будут обсуждаться интеграционные процессы в рамках союзного государства, энергетика, рефинансирование долга и так далее, так далее. Но при этом в Кремле утверждают, да, словами Дмитрия Пескова, никаких документов подписано по итогам этой встречи не будет, пресс-конференции тоже не будет, заявлений для прессы по итогам переговоров тоже не будет. Можно ли из этого сделать вывод, Петр Олегович, что эта встреча в первую очередь необходима как бы для поддержания имиджа Александра Лукашенко в глазах международной общественности, а может быть и собственного народа?
Ну, вы знаете, я думаю, что если бы это была встреча для поддержания имиджа, то это был бы какой-то парадный прием в Кремле, в Москве, с официальной частью, даже без подхода к прессе. Судя по тому, что лидеры встречаются в Сочи, скорее это будет предметный разговор глав государств о путях дальнейшей интеграции России и Беларуси. И я надеюсь, что удастся разрешить те спорные моменты, которые до этого времени эту интеграцию тормозили. Во всяком случае, сейчас, по всей видимости, это в интересах белорусского руководства.
Петр Олегович, ну, смотрите, какая вещь. Во-первых, многие политологи, досужие умы, там, диванные аналитики, как их принято называть, рассуждали очень часто в последнее время о том, что идет речь, или пойдет речь о интеграции очень плотной и тесной России и Беларуси и создании такого де-факто единого государства с единой валютой, таможней и так далее и тому подобное. Вот. Но при этом Александр Григорьевич заявил о том, что, в общем, есть механизмы, которые не запущены. Мы помним это интервью недавнее представителям российских СМИ. И вот надо бы эти механизмы, эти инструменты неработающие запустить. Да, ни о каких других дополнительных стимулах речи не идет. И в Кремле, в свою очередь, тоже заявили, что ни о каком объединении речи не идет. Вот в таком случае, каков формат, что ли, да, интеграции предполагается в дальнейшем? Потому что ведь те интеграционные процессы, которые шли последние 20 лет, но они, наверное, все-таки недостаточны.
Ну, я с вами согласен. Мы тоже фактически продолжаем разговор в духе диванных аналитиков, потому что содержательно мало что известно о том, что будет в понедельник в Сочи. Это нормально. Но, с другой стороны, можно предполагать, что есть целый ряд нерешенных вопросов между Россией и Белоруссией в рамках союзного государства. И вполне возможно, что президенты договорятся о каких-то прорывных вещах. Не обязательно их сделают публичными в день договоренности, но в любом случае понятно, что без поддержки России в сегодняшней ситуации, при сегодняшней вот международной реакции на выборы в Беларуси и на последовавшие за этим столкновения, в любом случае, я думаю, что у руководства Беларуси будет желание какую-то поддержку от России получить. В чем она может выражаться? Это прежде всего экономическая составляющая. И так Белоруссия на 80% зависит от российской экономики. Но я думаю, что вполне резонно было бы поговорить об общем эмиссионном центре, допустим, о единой валюте, о других вещах, которые все-таки ситуацию с интеграцией продвинут вперед. Потому что нынешняя, вот прежняя, скажем так, модель взаимоотношений, когда Россия давала фактически Беларуси беспроцентные кредиты и поставляла дешевые энергоносители, непонятно взамен на что. Просто как бы в силу наших дружеских, братских отношений. Я думаю, что она постепенно себя исчерпывает, и должно быть какое-то движение вперед. Во всяком случае, я лично вот этого бы ждал.
Петр Олегович, а вот внутренняя ситуация в Республике Беларусь, она делает Александра Лукашенко на данный момент более договороспособным? Потому что мы помним его риторику раньше.
Вы знаете, я думаю, что Лукашенко, он достаточно опытный политик, он давно у власти, у него способы быть договороспособным сегодня и не быть таковым завтра всегда находились. Просто я считаю, что в нынешней ситуации действительно единственное вот... Понимаете, Лукашенко проводил или пытался проводить так называемую многовекторную политику, когда дружишь со всеми и одновременно, так сказать, можешь вести переговоры с Россией о поставке, там, допустим, дешевой нефти, а потом эту нефть перепродавать Украине и в этой ситуации получать какую-то, так сказать, прибыль или получать политические дивиденды в связи с тем, что Минск там является переговорной площадкой между Москвой и Киевом. Я думаю, сейчас, в нынешней ситуации, конечно, у Александра Григорьевича такое поле для маневра сузилось оно, потому что и власти Украины, и власти Польши, Прибалтийских республик, они настроены крайне категорично, враждебно по отношению к нему лично и хотят, так сказать, осуществить смену власти в Беларуси извне. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что логично его обращение к России как к союзнику. И расчет на порядочность президента России Владимира Путина, который держит слово, как правило. То есть он никогда такого не было, чтобы Путин пообещал поддержку, ее не оказал. Если такая поддержка Лукашенко будет, я думаю, что будет проще пережить тяжелую политическую ситуацию, в которой он оказался. С этим не поспоришь. Но будет ли он от этого сговорчивее, несговорчивее, этого я знать не могу, потому что он все-таки президент Республики Беларусь и проводит собственную суверенную политику.
По поводу вмешательства извне как раз, но только не Евросоюза, а Соединенных Штатов. Сегодня Госдеп очень подробно прокомментировал все происходящее в Беларуси. Кратко, если то, поддержали все требования белорусской оппозиции, даже не намекнули, а сказали, что Лукашенко должен уступить воле народа. Но вот здесь что на себя обращает внимание, на мой взгляд? США признают, во-первых, что большинство белорусов считают Россию наиболее близкой страной, признают, что они не намерены контролировать оппозицию, хотя находятся в тесном контакте, и не считают Белоруссию таким соревнованием между США и Россией. Значит ли это, что Соединенные Штаты отстраняются или наоборот, вот подробно, да, комментируя белорусскую ситуацию, они становятся как бы невольным участником этих событий?
Ну, безусловно, Соединенные Штаты являются участниками. Они, собственно, финансируют польские организации, которые поддерживают белорусскую оппозицию. И это ни для кого, по-моему, не секрет. Но, конечно, у них есть интерес максимально ослабить и Белоруссию, и максимально, соответственно, ослабить Россию, оторвать Белоруссию от России. Вот. Что касается их признания очевидности того, что мы, в общем-то, один народ, который по воле злого случая оказался в разных государствах, ну, это делает, конечно, им честь, но это не более чем риторическая фигура. Соединенные Штаты будут делать последовательно все, что в их силах, чтобы Россия не могла усиливаться никак. И они эту политику проводят целенаправленно, начиная с развала Советского Союза. Поэтому мне кажется, что тут их как бы заявления, они могут носить какой угодно там дружественный характер, но суть их политики от этого не меняется.
От Беларуси перейдем к другим новостям. И вот, в частности, сегодня Дмитрий Песков, комментируя различные, да, запросы от журналистов, в частности, высказался по поводу так называемого минимального гарантированного дохода, что этот вопрос предметно нигде не обсуждается. А с чего все началось? Ну, во-первых, на фоне различных выплат от государства во время пандемии рано или поздно кто-то должен, наверное, был обратить на это внимание, и этим кто-то стал Дмитрий Медведев, он озвучил идею вот этого минимального, да, или безусловного гарантированного дохода для всех россиян. Так вот, и быстро успели провести опрос, портал Суперджоп этим занялся. 68% граждан России были бы не против получать вот этот самый безусловный доход. Скажите, пожалуйста, Петр Олегович, а, например, если бы такая инициатива уже действительно проработанная поступила бы в Госдуму, она могла там получить поддержку?
И можно я добавлю, о какой сумме могла бы идти речь и самый главный источник финансирования такой программы, если она появится?
Да, вот вы знаете, тут сразу очень много вопросов возникает, но я начну с того, что идея безусловного дохода, она обсуждалась во многих странах, не только в России, и даже в Швейцарии референдум проводили, если мне память не изменяет. Вопрос каждый раз упирается в сумму и в то, что какое назначение у этого, так сказать, платежа. Давайте сначала вот с этого начнем, потому что люди, которых опрашивал Суперджоп, они что себе представляли, что им будут... что государство будет им платить какую-то зарплату просто так.
Это как некая нефтяная рента в некоторых странах. Ну, с нефтяных доходов каждый гражданин получает какую-то долю.
Хорошо, ну, допустим, да. Допустим, это нефтяная рента. Можно как угодно это называть. Но суть от этого не меняется. Это небольшая фиксированная сумма, которую каждый человек, вне зависимости от того, где он живет, каждый гражданин России получает ежемесячно на свой счет. Ну, к примеру, я вот слышал про сумму 2500 рублей. Значит, для кого-то это очень существенно. Для тех, кто живет в небольших городах, в сельской местности, такого рода прибавка, так сказать, к доходам, она будет играть определенную роль в жизни. Это некая гарантия того, что человек... Ну вот, как одна не очень умная чиновница сказала, что на макарошки человеку хватит.
И на молоко, вот. Кстати.
Да, и на молоко. Ну, вы знаете, я думаю, что во многом будет зависеть от того, насколько такой проект будет проработан. Я хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев с его опытом работы и президентом России, и главой правительства, он не стал бы говорить о безусловном доходе, если бы на этот счет не существовало определенных экономических расчетов. Я не экономист, но, как мне видится, идея подобная, она хороша тем, что она позволяет дать деньги населению и перезапустить экономику. То есть, грубо говоря, усилить спрос, потребление. И тогда могут заработать те экономические цепочки, которые на сегодняшний день объективно из-за пандемии по другим причинам оказались разорваны, и, так сказать, люди потеряли работу и находятся в сложной ситуации. Поэтому, наверное, такой проект имеет право на детальное обсуждение, но правильно сказал Песков, действительно, на сегодняшний день формально такого документа нет. Это инициатива, которая обсуждается в «Единой России», с профсоюзами и так далее. То есть пока это только идея, которую, так сказать, специалисты ощупывают. Конечно, у нас, знаете, очень много людей, которые всегда исторически надеялись на государство. Они это государство строили, они его защищали, и логично, что они хотели бы, чтобы государство помогло как-то им в том возрасте, когда они уже вышли на пенсию, допустим. Ну, вот это вот, наверное, исток такой поддержки, когда вы говорите про 68%. Все-таки менталитет, он у нас такой, что... С другой стороны, я могу вам сказать, что в Европе они отказались от этого по одной простой причине, потому что формирование такого безусловного дохода предполагалось из бюджета, то есть из налоговых отчислений государства, которые получают за счет работающих людей. Фактически те, кто работают, отчисляют часть денег, которые потом равномерно распределяются между всеми, и теми, кто работает, и теми, кто не работает. И европейцам такая схема показалась несправедливой. В нашем случае, если это будет, как вы сказали, нефтегазовая какая-то рента, то, возможно, такой подход имеет право на существование, потому что недра, они принадлежат всем, и, соответственно, в этом есть определенная логика.
11 сентября стартовало голосование, трехдневное голосование на местных губернаторских выборах. Это такое российское ноу-хау этого года, 2020-го, да, опробованное на всероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции. Так вот, избирательные участки открылись уже в Поволжье, Сибири, на Камчатке. Там, кстати, выбирают главу региона. В связи с вот этим... 20-й год, трехдневное голосование, такого мы не припомним раньше. Петр Олегович, к вам вопрос. Вот здесь все-таки больше плюсов, да, от того, что ковид, пандемия, разведем потоки людей и прочее, прочее. Каждый может выбрать себе время. Или больше минусов, то есть нужно больше потратиться, да, больше членов избирательной комиссии, наблюдателей и прочего, прочего. Возможные нарушения, да, на что указывают, например, движение «Голос» в защиту прав избирателей. Вот ваш подход.
Ну, вы знаете, мой подход, честно говоря, я тоже, когда мы обсуждали эти изменения, этот закон был принят Государственной Думой, мы разговаривали с экспертами, со специалистами, но действительно, если приоритет все-таки защитить жизни людей, то в таком подходе определенная логика есть. Нет давки на участках, нет вот этого очередей, ощущения, так сказать, какого-то совместного такого большого пребывания избирателей в ограниченном пространстве. Ну и сложности есть, да, есть сложности для школ, в здании которых у нас очень много участков, есть сложности для членов избиркомов, безусловно. И это нужно тоже как-то предусматривать. Я надеюсь, что эта процедура, она, так сказать, не навсегда, а все-таки как-то опасность нас немножко минует через какое-то время, и мы сможем вернуться к обычной процедуре.
Все вернется на круги своя, да.
Ну да, но я могу сказать, что многим это удобно. Вот я с людьми разговаривал, кто ходит и голосует на выборах, они говорят, слушайте, ну, мы можем выбрать время, не обязательно в этот день, там, уехать на дачу, проголосовать в пятницу и так далее. То есть у всего есть свои плюсы и минусы. Я только хочу сказать, что, знаете, есть просто... позитивный взгляд на жизнь, есть такой критически негативный. Вот у «Голоса» он критически негативный. Слышать надо оба голоса.
Оба голоса, чтобы симфония звуков была. Да, Петр Олегович, а можно, извините, знаете, можно я вот просто в развитии вашего высказывания по поводу «Голоса», ну вот сошлюсь на многих, не буду называть их, это смысла не имеет никакого, оппозиционных политиков, которые, в общем, довольно жестко говорят о том, что три дня нужно для того, чтобы было проще фальсифицировать выборы, и за ними, в общем, сложнее наблюдать и проще какие-то там делать манипуляции. Вот что вы ответите этим оппозиционным политикам?
Ну, я думаю, что им должны отвечать члены избиркомов, которые работают непосредственно с бюллетенями, но оппозиционные политики всегда во всех странах, не только у нас, всегда и везде говорят о том, что на выборах есть нарушения. Но лишь единицы оспаривают какие-то конкретные нарушения. И в нашем случае, судя по тому, как работает, допустим, Центральная избирательная комиссия под руководством Памфилова, я могу сказать, что они довольно оперативно реагируют на подобные сигналы и достаточно жестко привлекают к ответственности тех, кто нарушает, тех, кто допускает какие-то нарушения во время голосования. Поэтому я еще раз говорю, мы все взрослые люди, мы понимаем, что у всех заявлений политиков оппозиционных или там провластных всегда есть определенный мотив. И заявление слышать надо, но каждый взрослый человек, анализируя те или иные вещи, он все-таки сверяется и со своим опытом жизненным, и с тем, что он видит вокруг, и приходит к каким-то выводам. Вот я за то, чтобы все-таки спокойно пытаться, так сказать, эти выводы делать, не опираясь только на какую-то вот такую оголтелую позицию, что все плохо, кругом все жулики, и все, значит, все результаты подтасуют. Я вас уверяю, что сейчас в регионах России, где идет голосование по кандидатурам губернаторов, там идет достаточно жесткая политическая борьба между представителями разных партий. Есть там представители новых партий, которые идут в законодательные собрания. Так что у нас это нормальный такой политический процесс. Но отдельный вопрос, и это тоже, кстати, вопрос и для власти, и для оппозиции, это вопрос интереса людей к процедуре выборов. Потому что, знаете, если эту процедуру все время компрометировать, ее все время шельмовать и все время говорить, что все выборы – это ложь, нечестность, там, политика – это грязь и так далее, то снижается количество людей, которые приходят к урнам. А вот это действительно проблема. Поэтому тут у всех заявлений есть свои, понимаете, плюсы и минусы.
От выборов перейдем к Алексею Навальному. Было бы, наверное, неправильно не обсудить новые подробности. К тому же появились. Прокуратура Берлина передаст России данные по Навальному лишь с его согласия. Это заявление ведомства и в то же время заявление постпреда России при ОЗХО. Он говорит, что в двустороннем порядке немцы отказываются делиться материалами, ссылаясь на гостайну. Но при этом материалы, как мы знаем, переданы в организацию вот эту, да, по защите...
По запрещению
химического оружия. Может ли ОЗХО стать в этом случае честным посредником по ситуации с Навальным и беспристрастно разобраться в ней?
Вы знаете, ситуация с Навальным, она, конечно, прискорбная. Уже вот я всю эту неделю занимаюсь тем, что в деталях обсуждаю это с коллегами из Совета Европы, представляющие Германию, Францию, другие страны. И, конечно, удивительна позиция Германии, которая решила эту проблему сделать не темой двустороннего взаимодействия с Российской Федерацией, а призвав как бы Россию к ответу и к тому, что мы должны, значит, делать какие-то там расследования и заявления, они не дают нам никакой информации по составу того яда, который якобы был у него обнаружен. Поскольку есть анализы господина Навального, они находятся в России, достаточно сравнить то, что есть в России, и то, что получили немецкие врачи, и дальше уже об этом, так сказать, говорить предметно, уже с фактами в руках. А такая позиция, она, по всей видимости, немцам не близка. Я думаю, еще Ангела Меркель старается это вывести на уровень европейских отношений для того, чтобы уйти от темы санкций за Северный поток, по Северному потоку, на который ее подталкивают всячески в связи с отравлением Навального. Вот, поэтому ОЗХО, не ОЗХО, я, честно говоря, вообще не очень понимаю. При таком подходе, конечно, наша страна не будет участвовать в таких политизированных, так сказать, историях. Нас фактически обвиняют впрямую и фактически нам ставят ультиматум. И предлагают провести международное расследование на нашей территории. Как будто у нас, мы тут Папуа Новая Гвинея, у нас нету своей правоохранительной системы и нет своего, так сказать, правового поля внутри страны. Ну, Россия никогда в жизни не была чьей-либо колонией, чтобы позволять кому-то на своей территории, тут на основании каких-то не наших, опять же, законов что-то делать. А вот к разговору с фактами в руках за там круглым столом немцы явно не готовы. Они хотят к этому разговору привлечь побольше народу. Я думаю, что в том числе и британцев, безусловно, хотят они привлечь, у которых уже богатый опыт накопился по рассказам о новичке. Поэтому, к сожалению, эта ситуация пока находится в полном тупике. Ну, все пусть решает действительно Алексей Навальный, что делать с пробами, потому что это же его анализ, да? Вот, но без того, чтобы сравнить их с данными, которые есть в России, никакой дальнейшего развития этого дела не будет, это точно.
Петр Олегович, сейчас небольшую паузу мы сделаем. Напоминаю, в подкасте слышали новость. Сегодня наш собеседник Петр Толстой, зампред Государственной Думы.